и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы совершаем память царственных мучеников. И так совпало в этом году, что читали мы в Евангелии рядовое чтение сегодня о толковании притчи о плевелах. Мы знаем, что притча о плевелах рассказана Господом о страшном суде. Одна из нескольких его притч о страшном суде. И там говорится о том, что некий злой человек, тогда, когда сеятель сеял полезные семена, специально бросал семена плевелов, и когда все выросло, то оказались и хорошие злаки, и плевелы, которые их заглушали. И все это было оставлено до жатвы, чтобы тогда уже тот, кто является господином этой жатвы, посмотрел и отбросил плевелы, и взял только полезное, а отброшенные плевелы сжег огнем. И это является образцом страшного суда, концом истории. Но, как часто бывает, то, что окончательно и в полноте совершится в конце истории, неоднократно совершается, пусть и в меньших масштабах, в процессе самой истории. И то, что было связано с воспоминаемым сегодня событием, расстрелом царской семьи, это как раз одна из таких эпох. Для самой большой в истории христианства церкви, которой была тогда церковь российская. И тогда оказалось, что в ней были, как и в любой церкви, многочисленные плевелы, и была в ней настоящая пшеница, и произошла такая жатва, о чем и говорится в службе страстотерпцев, когда некоторая, и даже, можно сказать, большая часть отпала от церкви, так или иначе, то ли в виде прямого отступничества, то ли в виде соглашения с врагами церкви, став обновленцами или сергианами и уйдя в прочие расколы. Но осталась только небольшая часть. И эта часть, прежде всего, церковь новомучеников. А новомученики, те, кто принял мученичество тогда, возглавляются царской семьей. Сегодня мы можем услышать о том, что нужно почитать царскую семью, самые разные мнения, в самом разном диапазоне. Одни говорят, что это глупость, и что вообще почитать ее не нужно, потому что император был плохим правителем и сам виноват в том, что с ним произошло. Это одна крайность. Другая крайность заключается в том, что он был соискупителем русского народа. Это практически ересь такая уже у нас возникла. Она распространена не только в Московской патриархии, но в православной церкви тоже, к сожалению, есть такие люди, которые этой ереси придерживаются, и которые считают, что мало одного лишь подвига Христа, а за русский народ особенно еще пострадали царственные мученики. В каком-то смысле про всех вообще мучеников, и даже не только мучеников, а всех праведно живших людей, можно сказать, что они наши соискупители, потому что все они участвуют в том единственном подвиге Христа, но участвуют не просто его повторяя, как в театре, а участвуя в том самом событии. Как каждая Евхаристия – это то самое жертвоприношение на Голгофе, так и та главная Евхаристия, которую мы должны приносить в своем собственном теле, своей собственной жизнью, является той же самой Евхаристией, а не какой-то другой. И в этом смысле обо всех вообще мучениках и обо всех вообще святых нужно сказать, что они являются соискупителями. Но тогда, конечно, не только русского народа, а всех народов, или еще точнее, вообще никакого народа в целом, потому что не может быть святых и спасенных всех без исключения людей в каком бы то ни было народе, а только одного народа, которым являются христиане, то есть те, кто спасается. Вот. Но эти люди, которые такую ересь Царебожия проповедуют о том, что у нас царь-искупитель, они и другое имеют в виду. Не то прилагают, что ко всем мученикам относятся, а то, что якобы есть какой-то особый в Царстве Небесном русский народ, искупителем которого является отдельно святой царь-мученик. Это, конечно, не сообразно ни с каким церковным учением. Но также не сообразно церковным учением, я повторю, и утверждать, что царь не является святым, потому что он был плохим правителем. Каким бы он ни был правителем, не за это его прославляют. Не все святые оказываются с большими способностями, например, к государственному управлению. А в то же время можно сказать, что он точно был призван к государственному управлению Богом, потому что он оказался царем не по своей воле, а потому что был так рожден в таком государстве, где просто никакого выбора у него не было, а он должен был стать царем и в свое время стал, когда Господь призвал к себе его отца. И поэтому никакой здесь воли и произвола не было, ничего, прежде всего не было его воли, а он принял то, что ему Господь дал, с теми способностями, которые тоже ему Господь дал, имея в виду пользу для страны. Польза для страны, вероятно, была такой, что ей уже надо было очиститься через катастрофу. Прежде всего, это касалось, конечно же, русской церкви, которая допустила народу до того развращения, до того атеизма под маской православия, который преобладал уже к 1917 году и вообще к началу 20 века. И поэтому другого правителя, может быть, мы и не заслуживали. Но как бы то ни было, царь Николай делал то, что он мог, и старался, и понимал свой долг христианского государя. И кроме того, он сделал очень многие вещи, необходимые для России. Я не буду уж говорить про всякое экономическое развитие, а скажу только о том, что касается церкви. Прославление Серафима Саровского, защита имяславцев, которые были единственно православными людьми, начавшими спорить о православии, оказавшимися, разумеется, гонимыми, но царь их защитил. И вот именно для церкви до революции царь успел сделать немало, для того, чтобы действительно церковь возрождалась, и для того, чтобы она, возродившись в какой-то степени, смогла принести плоды новомучеников, которых он сам и возглавил. И вот, принимая кротко то, что посылает Господь, будь то царский венец, или какие-то испытания, которые были во время царствования, или те еще большие испытания, которые были после свержения с престола, царь и являет нам поведение, пример поведения истинно христианского. И вот мы должны к нему молиться не потому, что он нам нравится или не нравится как правитель, не потому, что мы держимся какого-то теоретического представления о том, что бывают цари-искупители, а потому, что мы видим в нем православного мученика, страстотерпца, это относится и ко всей его семье, и даже тем более к ним относится, потому что они не были виноваты даже в том, что они были царем, я имею в виду, не были виноваты перед этими безбожниками. И всем им мы молимся во главе сонма новомучеников и исповедников российских. Вот такой должен быть смысл нашего почитания. А внутренне мы должны понимать, что смысл этого почитания заключается не просто в том, чтобы все правильно излагать и понимать, чтобы время от времени молиться, а в том, чтобы подражать их жизни. Как мы можем подражать их жизни? Конечно, кто знает, в наше время это тоже возможно, что будут у нас какие-то испытания. Мы знаем примеры, когда в наше уже время, пусть и не ко всем, но к некоторым людям, были применены всякие меры воздействия со стороны безбожников, и они тоже стали исповедниками, а некоторые мучениками. И среди таких мучеников оказался наш первый настоятель. И мы должны быть готовы к тому, что это может произойти и с нами. Но этого мало. Повседневно мы тоже должны делать то, что будет подражанием этим мученикам. Что же это такое? Это, во-первых, терпеть те малые скорби, которые у нас есть, безропотно. Не только неудобства, связанные с тем, что далеко ехать в храм и вообще не хочется, кому-то может быть далеко, кому-то близко. Не только связанные с тем, что у нас у каждого в жизни какие-то есть хлопоты и неприятности, но прежде всего с тем, чтобы внутренне побуждать себя к молитве, чтобы не отдыхать от присутствия Божия, а чтобы иметь наоборот память Божию и именно в ней отдыхать, если можно так выразиться. Как говорит псалмопевец про Господа, что Он его радование. Вот чтобы у нас тоже было так. Это вот внутренний и важнейший смысл подражания новомученикам. Такая память Божия. И именно тогда, если мы будем понимать, что не только важно быть правильной церкви, не только важно понимать разные догматы православия и кто такие были те или иные святые, хотя все это очень важно, но все-таки это не самое важное, потому что это не основа нашей христианской жизни, а это то, что мы должны выстраивать на основе нашей христианской жизни. А основой является наша постоянная устремленность к Богу и память Божия, повседневной нашей жизни, и наше желание исправляться в грехах, то есть каяться. Вот будем стараться прежде всего в этом подражать тем, кому мы подражаем, всем святым и особенно новомученикам, и тогда мы можем уповать, что если будет у нас час и каких-то особо острых искушений, Господь, о котором мы не забудем, нас тем более не оставит. Аминь.